Мы с вами изучаем предисловие книги Зоар, статья «Ночь невесты». Мы достигли 146 пункта. Можно задавать вопросы и скачать материалы на нашем сайте. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Предисловие книги Зоар, «Ночь невесты», 146 пункт.
Давайте постараемся представить себе, что мы сидим на коленях этих десяти мудрецов великих, которые пишут Зоар. А мы, малыши, сидим у них на коленях, они в кругу сидят и обсуждают раскрытие взаимные, которые следуют из их объединения над ненавистью, которая все время раскрывается, в раскрытии разбитых килим и в их исправлении. Они раскрывают то, что потом передают взор. А мы, как малыши, сидим, смотрим на них. С открытым ртом мы не понимаем, что они говорят, но мы очень хотим, как маленький ребенок, он очень хочет понять, о чем говорят взрослые. Хорошо? Давайте вот так себя представим. И все мы также хотим быть объединены, как они, просто включиться в них.
Пока они еще сидели, вошли сын его Раби Элазар и Раби Аба. Сказал он им: «Нет сомнения, что вошел лик Шхины, и потому назвал я вас Пнеэль, от слова Пнеэль, лик Творца, ведь вы видели лик Шхины лицом к лицу. А сейчас, когда вы знаете, и раскрылся вам стих Бнаяу бен Йоаяда, это, несомненно, дело святого Атика, Кетера, и также стих, следующий за ним: «И он убил египтянина». И о нем, который непонятнее всего, говорили, что это святой Атик. Объяснение. Это касается погонщика ослов, который раскрыл душу Бнаяу бен Йоаяда, и по этой причине Раби Шимон назвал их именем Пниэль. Ведь душа Бнаяу бен Йоаяда — это уровень, который должен раскрыться в конечном исправлении. И поэтому с ними тоже произошло покрытие и скрытие всех высших светов. Как сказано здесь, в зивуге обращения солнца, в годовом обращении, когда они вновь удостоились всех светов. И это смысл того, что Раби Шимон раскрыл им стих Мнаяу бен Йоаяда, ибо это намек для них, что они уже удостоились шести стихов от слов «Небеса рассказывают», и они уже в шести именах в других стихах. Ведь когда они благодаря тому погонщику слов достигли души Бнаяу бен Йоаяда, их постижение все еще не было известно, ибо тогда они находились в шести отрывках, и поэтому приключился с ними весь этот путь чудес и знамений.
И мы все вместе находимся в связи между нами и в связи с этими мудрецами.
Однако сейчас душа Бнаяу известна им явственно, и сказано: «А сейчас, когда вы знаете, что раскрылся им отрывок Мнаяу бен Йоаяда», конечно же, это дело рук святого Атика, и также стих, следующий за ним: «Ведь душа Мнаяу бен Йоаяда — это слово Атика», то есть великий зивук Атика Йомина, и о чем они знали и тогда уже. Однако сейчас стало им известно, что и стих, следующий за ним: «Он побил двух львов сильных моавитских, он же убил египтянина», что все эти стихи — это тоже слово Атика. И о том, который непонятнее всего говорили, то есть Атик Юмин, который неведомее всего. 147 пункт. И этот стих, он же убил египтянина, выясняется в другом месте, то есть на другой ступени. Он же убил египтянина, человека рослого 5 локтей. И все это одна тайна. Этот египтянин, это то неизвестное, о котором сказано, написано «очень велик на земле египетской в глазах слуг фараона». Ведь он велик и драгоценен, как раскрыл тот старец. Объяснение. Этот стих, который объяснил Рав Амнуна Саба, он же убил египтянина, человека видного, выясняется на другой ступени, согласно тому, как сказано в Диврей Аймим. Он же убил египтянина, и все это одно понятие. Два стиха являются одним понятием. Ведь написано «Он же убил египтянина, человека видного», и написано «Он же убил египтянина, человека рослого 5 локтей». И оба они являются одним понятием. Это произошло с Моше, и поэтому они сформулированы по-разному. 148 пункт. Этот стих учили в Небесной Академии. Человек меры — все это одно. Человек вида и человек меры — все это одно, поскольку это суббота и граница субботы. Как написано, и отмерьте вне города. И написано, не творите кривды в суде, в мере. И поэтому он человек меры. И это именно человек меры, длина которого от одного края мира до другого. Таков был Адам Ришон. А если скажешь ты, ведь написано 5 локтей, 5 этих локтей были от одного края мира до другого. Объяснение. Это собрание Творца. И о членах этого собрания сказал Раби Шимон, «Видел я поднимающихся, но они немногочисленные. Есть нижнее собрание, есть собрание Матата». И говорит он, что этот стих, который объяснил Саба, будет объяснен в небесном собрании. И вот человек видный, это ступень Моше, о котором сказано, «И не восстал более пророк в Израиле, подобный Моше», как сказано, и говорит он явно, а не загадками. А человек меры называется тоже по свойству видный, но в мере этого вида, ведь мера того, что он видный, от одного края мира до другого, и вид, и мера подобны субботе и границе субботы. Ведь граница субботы — это край мира субботы. Однако в течение 6000 лет мера границы субботы ограничена только на 2000 локтей. Но после окончательного исправления граница субботы будет от одного края мира до другого. Как написано, «И будет Творец царем на всей земле». И сказано, человек вида и человек меры — все это одно. Поскольку это суббота и граница субботы, как написано, «И отмерьте вам вне города». И написано, «Не творите кривды в суде и в мере». Отсюда ясно, что мера — это край границы определенной вещи. Также и человек меры указывает на край границы субботы после окончательного исправления, которое распространяется от одного края мира до другого. И как сказано, это именно человек меры. Меры. Человек меры означает обладатель именно этой меры, когда не мера управляет им, а он управляет мерой, строя ее по своей воле и по своему желанию. Таков был Адам Ришон до своего прегрешения с древом познания добра и зла, когда длина его была от одного края мира до другого. и он светит от одного края мира до другого в мере границы субботы после окончательного исправления. Пять этих локтей были от одного края мира до другого, ведь эти пять локтей — это 10 сферот, главные в которых только кахаптум, которые после окончательного исправления распространятся от одного края мира до другого.
Человек меры означает, что он ищет ту меру, которая является отменой его по отношению к Творцу. Она есть в каждом. И вот эта точка, ее он ищет, эту основу, эту меру. На нее, на эту точку, на ней основана эта лестница духовная. И все миры, все ступени строятся из этой точки. Она является точкой отмены, уступки, сокращения, а над ней, когда человек уже не к себе относится, он начинает строить формы отдачи не от себя. Он их берет, а из всего того, что Творец ему предоставляет, он это принимает с радостью, и тогда это вот так в нем выстраивается. Это человек меры. Да.
149 пункт. А в руке у египтянина копье, как написано, как ткацкий вал. И это посох Творца, который был в руке у него, украшенный вырезанным именем и проявленным благодаря свечению сочетаний букв, которые вырезал Бецалель в его собрании, которое называется «Ткачом». Как написано, «исполнил их резчика и парчевника, и весону, и ткача, как желали они». На этом посохе имя, вырезанное со всех сторон, светило свечением мудрецов, которые вырезали проявленное имя с 42 свойствами. И стих этот, начиная с этого места, как объяснил его выше старец, счастлива доля его объяснения. Сочетание букв святых имен называется ткацкой работой. Это подобно ткачу, который ткет нити для одежды. Также соединяются и объединяются буквы слова святых имен, которые означают святые постижения. И говорит он, что на посохе Творца, который был в руке Моше, вырезаны те же сочетания букв явного имени, которые Бецалель и его собрание вырезали, работая над скинией. И поэтому посох Творца называется именем «ткацкий вал», в честь Бецалеля, который назывался «ткачом». А вал — подобно манор, подобно свету, маор. А ткач — это Бецалель. Это указывает на то, что свет, состоящий из сочетаний букв явного имени, был в свойстве света явного имени, который вырезал Бецалель. И поэтому говорится, благодаря свечению сочетаний букв, которые вырезал Бецалель. И до окончания исправления этот посох не светил во всех сторонах, поскольку в нем была разница между посохом Творца и посохом Моше. И о посохе Моше написано «Протяни руку свою и ухвати его за хвост». И стал тот посохом в его руке. Ясно, что он не светил еще во всех сторонах, однако после окончательного исправления он светит во всех сторонах.
Мы не забываем о том состоянии, которое мы себе представляем. Сидим на коленях мудрецов, и мы объединяемся соответственно тому, как они объединены.
И сказано, что на этом посохе имя, вырезанное со всех сторон, светилось свечением мудрецов, которые вырезали явное имя с 42 свойствами со всех сторон. Поскольку явное имя, которое было вырезано на посохе, светило во всех сторонах в свойстве «уничтожит он смерть навеки». И поэтому он светил одинаково во всех сторонах. А свет имени, которое было вырезано на посохе, был свечением хохмы имени, 42 буквенного имени. 150. Садитесь, дорогие, садитесь, и мы обновим исправление невесты в эту ночь, чтобы каждый, кто соединяется с ней этой ночью, остерегался в течение всего того года, как наверху, так и внизу, и прожил бы год свой в мире. О них написано: «Стоит станом ангел Творца вокруг боящихся его и спасает их». Вкусите и увидите, как добр Творец. Есть два объяснения этому, которые оба вместе являются истинными. Первое. Поскольку день дарования Торы — это свечение окончательного исправления, когда уничтожит он смерть навеки, и свободой от ангела смерти стоит прилагать усилия, чтобы притягивать этот свет в соответствующее время в день праздника Шавуот. Ведь в природе светил возвращаться и обновляться в свой срок, и также будет гарантировано, что он проживет свой год в мире, и будет у него свобода от ангела смерти. Второе. Считается о собственном времени окончательного исправления, и тут будет объяснено, что значит и проживет свой год в мире, ведь Малхут называется год, и благодаря обновлению светил, поддерживающих Тору после окончательного исправления, будет гарантировано исправление года, то есть Малхут во всем совершенстве. Потому что свойство обновления светил у поддерживающих Тору называется исправлением ночи невесты, то есть Малхут, который называется годом. И благодаря этому проживет год свой в мире, проживет этот год в мире в полном совершенстве.
То есть исправляют все времена, все состояния, и вот так достигают окончательного исправления. Вопросы?
Мотлу?
Да.
Я хотел знать. Я не уловил, что означает в точности «оправдать Творца».
Я тебе верю. Но хорошо, что ты чувствуешь, что ты не уловил. Оправдать Творца... Ну, скажем, чего бы ты не хотел, чтобы с тобой произошло? Ну, скажем, все твои деньги в банке, которые у тебя есть, пропали.
Уже в минусе.
Ты уже в минусе. Твой мотоцикл украл кто-то, и никакого шанса вернуть его. Найти его. Да, здесь чувствуется, задели в глубину сердца. Ну, что еще? Не знаю. И ты продолжаешь не волноваться об этом нисколько, обо всем, что происходит с тобой. Ты все это принимаешь, ты углубляешься в своих чувствах, спускаешься в то, что внутри происходит, видишь, там внутри есть просто грязь, но при этом нет никого, кроме него. Он мне все это устроил. Как это? Для чего? Почему? От чего? И ты себя приводишь в состояние, когда ты ему благодарен. Вот сейчас у тебя есть причина еще больше к нему обратиться. Даже если потерян мотоцикл твой, но вот этот миг, что сейчас ты еще немножко с большим чувством можешь обратиться к Творцу, причина у тебя есть все-таки из твоего эгоизма. стоит выгодно. Не то, что выгодно тебе, что ты сейчас чувствуешь свечение, которое приходит, и раскрытие. А вопреки тому, что не будут светить тебе это свечение, это наслаждение, это же компенсация. Не стоит мне иметь этот мотоцикл, не нужен. А вот то, что ты обращаешься к нему, ты надеешься, ты ему доставишь этим наслаждение. Безо всякой обратной связи с собой.
Хорошо, сейчас я не понял, как нужно обращаться. Но, скажем, что-то произошло, да? И человек хочет обратиться к нему, чтобы понять причину, чтобы мог оправдать его, и...
Представь себе некое состояние. Начни с конца. Конец в том, что я хочу только одного. Почувствовать. Хотя это не завершение. Это, в этом тоже есть самонаслаждение. Но скажем, все-таки надо говорить на нашем уровне. Я хочу почувствовать наслаждение от того, что я о нем думаю. Я хочу дать ему, я хочу, чтобы ему было хорошо, как младенцу любимому, кому-то, кого я люблю. Я все время стремлюсь сделать ему хорошо. В чем я могу добавить? Что он любит? Что он хочет? Как сделать ему лучше? Я это хочу. Мое наслаждение в том, чтобы он чувствовал удовольствие. Даже если он не знает, что это я сделал, это не важно мне. Важно дать ему. Важно, чтобы он порадовался. И теперь вопрос, как я себя привожу к такому состоянию? И оттуда обратно приходи к тому состоянию, в котором ты сейчас находишься. Построй вот такие, вот так вот выстрои путь. И даже если ты этих этапов пути не знаешь, ты путаешься, но держаться хотя бы за конечную точку, окончательную, представь ее себе, слейся с ней, а потом все остальные этапы в пути ты постигнешь. Тебе раскроются такие вещи, совершенно новые.
Но это не отменяет состояние.
Какое состояние?
Ну, скажем, я получил удар, и тогда я обращаюсь к нему, чтобы доставить ему наслаждение. Как я могу ему доставить наслаждение? Это отменяет состояние, в котором я сейчас
нахожусь.
Да.
Вот, скажем, ты потерян твой мотоцикл, ты как Йов сидишь, ничего у тебя нет, и тогда... И вот тогда ты чувствуешь, вот сейчас я могу быть благодарен ему. Попроси у товарищей, чтобы они такую штуку с тобой сыграли. Нет, нет, да, ни в коем... Это чересчур. Хорошо границу чувствовать, очень хорошо. Вот так скажи Творцу... Вот до сих пор мы не чересчур вмешиваемся в дела друг друга. Это хорошо. Если человек чувствует, что до сих пор он способен, а дальше не способен, это хорошо. У каждого есть такая грань. Тот, кто думает иначе, у каждого есть граница. Дети, семья. Ну, есть границы. Говорят, что страдания Йова превышают человеческие силы. Не создан такой человек. Да, Моти.
Немного важно. Итак, своровали мой Харлей, мой мотоцикл, и я оправдываю Творца?
Ну да.
Из рукава это вынимаю. Есть еще один рукав. Я начинаю искать вора и мотоцикла. Это не мешает тому оправданию, которое я пытаюсь, которому пытаюсь оправдать Творца?
Ты уже другой вопрос задаешь. Ты говоришь так. я все сделал, чтобы реализовать данную ступень. Вместе с тем, Тора, Творец, дают нам законы в этом мире. Я их должен выполнять. То есть я должен искать свой мотоцикл. И потом надо наказать человека, который украл мотоцикл. Этот вор, ты, может быть, придешь мне к нему и скажешь, какую услугу ты мне оказал, возьми его в подарок, просто помог мне встретиться с Творцом, устроил мне встречу с ним. Я тебе сейчас готов купить Rolls-Royce. Ну что там этот Харлей Дэвидсон? Но он должен принять исправление, потому что само деяние, произошедшее, для того, чтобы его вызвать к исправлению. Ну, скажем, получит удары. По Торе есть такое. Или штраф, еще что-нибудь. Да. И он также должен сказать, как хорошо, что Творец устроил мне такую мысль, что я украл этот Харлей. Как хорошо, поймали меня сейчас, и есть возможность к нему обратиться, приблизиться. Как здорово устроили это деяние воровства свыше. Спасибо тебе, Моти, что ты поймал меня и привел меня в суд.
То есть вор тоже должен иметь точку в сердце?
Ну, она у всех есть. Понимаешь? Какие мы все будем хорошими ворами в окончательном исправлении. Да?
Когда вы дали картину воровства этого мотоцикла, и я пытаюсь объяснить, и есть два уровня. Есть уровень происходящего в мире, в материальном мире, а есть уровень моего отношения к Творцу вследствие того, что произошло. Теперь я, по сути дела, пытаюсь все время не смотреть на происходящее в духовном, а выяснить свое отношение к Творцу на фоне происходящего в реальности. И тогда я благодарю или нет, все мое отношение к этому, мое отношение к производной, а не к тому, что происходит в реальности. Об этом мы говорили сейчас. Или мы уже много времени говорим об отношении к отношению. И я все время напрягаюсь уловить эту точку и выйти из того, как я отношусь к реальности.
Каждый сколько улавливает, улавливает. Не старайся в других облачиться, в тех вещах, которые относятся к внутренней работе, углубись в себя самого. Этого достаточно. Подумай о своем личном состоянии. Учение десяти сферот.
Мы перейдем к следующей части нашего урока.